Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 20 января 2022 года. И наша тема сегодня – ошибки российской политики ведут к калечащим санкциям. Калечащие санкции – это такой новый термин, который употребил американский госсекретарь Байден, с которым завтра, кстати, должен встретиться Лавров, для обсуждения еще раз российских предложений, украинского тематики и, в общем, всего, что с этим связано. Это такой новая такая терминология, которая до этого не употреблялась, калечащие санкции. Никто, правда, не раскрывал ее термина, что там именно, так сказать, должно на них приходиться. Но, судя по всему, они должны быть какими-то, по американской мысли, особо чувствительными для России. Я, кстати, среди этого упоминания чувствительности санкций не нашел ничего такого нового, кроме, так сказать, санкций, которые будут введены персонально против Путина. И, кстати, тот же Песков тут же озвучил то, что это является такой красной линией, которую нельзя пересекать, потому что это уже совсем чересчур. А мне в этой связи вспомнилось вот что. Ведь у Соединенных Штатов были гораздо более ненавистные, скажем так, противники. Ну, взять хотя бы там того же Ким Чен Ира, Кастро, Си Цзиньпин сейчас вроде бы числится в противниках. Да, много таких можно поискать. Заметьте, что среди них никогда не было людей, против которых Соединенные Штаты не только бы вводили, но и угрожали какими-то персональными санкциями. И это очень характерно, потому что понятно, что у них изымать-то нечего. То есть вот то, что они ничего не имеют в качестве авуаров своих где-то в Соединенных Штатах или близлежащих странах, было очевидно. А вот здесь эти санкции являются чувствительными именно потому, что, видимо, есть за что взять. Мы, собственно, об этом с Сашей говорим в течение 20 лет наших передач. И это является той самой чувствительной точкой, которая заставляет Путина, находясь во главе российской политики, принимать невыгодные для России решения. В частности, которые служат теперь и, так сказать, способом для введения этих очередных санкций. Я хотел сказать здесь об ошибках российской политики, не для того, чтобы провести инструктаж Лаврова перед тем, как ему встречаться с Блинкиным. Дело в том, что, во-первых, я совершенно уверен, что такая антироссийская позиция Соединенных Штатов – это не какое-то временное явление, связанное с президентством Путина. Будь во главе России на сегодняшний день там вместо Путина Краснов, Смирнов или кто-то еще, результат был бы тем же самым. Тем же самым. То есть те же санкции объявили бы и вкатили бы при полной мере. Конечно, есть и исключения. Если бы, так сказать, у нас во главе оказался бы какой-нибудь там хороший парень Леха, а еще лучше какая-нибудь Света Тихановская, вот, а я думаю, что никаких санкций бы не последовало, потому что еще с такими советниками, типа там Милова или Соболь, если подключить, то понятно, что не надо было ничего защищать, они бы все отдали сами. А если бы кто-либо из нас, другим способом, естественно, выступил на защиту национальных интересов, то в этом случае, так сказать, или санкции, или какие-либо прочие действия накрыли бы нас обязательно. Пожалуйста, Саша.
Я все-таки к тому, чтобы по частям рассуждать.
Да,
потому что ты уже идти. Значит, мы не про Штаты, не про их роль, так сказать. Мы про Россию. Я, по крайней мере, я про Россию. Значит, поэтому, исходя из этого, так сказать, я хотел бы сказать, что в этих санкциях новых, так сказать, они еще объявлены как возможное возмездие. А вовсе не то, что они собираются это делать. Это их кто-то призывает там на Украине, какие-то слова прозвучали, что давайте сразу. На самом деле американцы говорят, что санкции они применят в случае прямой агрессии против Украины. Угу. Так вот, надо разбираться с самого начала со всей этой ситуацией. Сидели, так сказать, вдруг объявили ультиматум Соединенным Штатам. Причем, когда предъявляют ультиматум страна, которая помощнее, чем та, которой предъявляют, вроде как вот она поругалась на них, так сказать, происходит обострение в мире на финансовых рынках. И в основном происходит у той страны, которая послабее, которая вводит этого ультиматума, предчувствуя возможное какое-то околовоенное столкновение. Бизнесмены начинают нервничать, и у них начинаются продажи, так сказать, и все прочее. У нас получается, что мы предъявляем ультиматум, а рынок падает у нас же. А какая-то такая вот незадача, так сказать. Вот почему-то, казалось бы, должен быть такой этот патриотизм офигительный, воздух, чепчики должны бросать, кричать, да мы кого там или украинцев задать и все прочее. Бурный рост, так сказать, рубля относительно доллара, гривны там и чего. А у нас происходит все прямо противоположной ситуации. Значит, дальше начинаем разбираться с тем, собственно, предъявили, что потребовали. Ну, потребовали некую несуразицу, которую выполнить просто невозможно. Ну, не более того, ну, причем это все как бы модернизировалось. Сказали, так сказать, сначала, вот будьте любезны, тут вот юридически обязывающие документы, а теперь да в письменном виде нам ответьте. Значит, начинаем копаться, так сказать, а что такое переговоры? Переговоры это переговоры, а не переписка. Переговоры. Если о чем-то договорились и сказали, ну, давай теперь это на бумагу положим, тогда это возникает какой-то акт, который договор, так, соглашение, меморандум хотя бы, так сказать, или еще что-то. А переговоры – это переговоры. В ходе переговоров требуют от другой стороны юридически обязывающие документы, ну, как-то неприлично. Вот вроде ты поговорил, значит, с кем-то, а потом говоришь, слушай, ты будь любезен, вот на то, что все же ответил, иди-ка сядь, напиши, да нотариально заверь, и мне это дай, а я еще это все посмотрю. Неприлично выглядит, чудно. Ну, как-то вот так так не происходит, так сказать, не должно так происходить. Дальше начинаем выяснять отношения. А зачем, собственно, Путину все это нужно-то? Вот эта ситуация. Единственное объяснение, которое вытекает из всей этой ситуации, он решил конвертировать наше ядерное оружие, в советские времена созданное. Он решил конвертировать вот все это, весь этот ядерный щит, все это ядерное оружие вместе с ракетами многочисленными разной дальности полетов, так сказать, с ядерным оружием, конвертировать в собственную безопасность и собственное сиждение безопасное до конца своей жизни. И причем, чтобы его и родственники дальше там сидели, и было не как у елбасы, а как бы было, так сказать, лучше. Вот попытка конвертировать вот это в это. Никаких тут нет интересов государства, никаких тут ничего не беспокоится ни о каком НАТО. Он сам в НАТО собирался вступать. Он беспокоится о себе, родном. О замке, о своем, о гарантиях, о том, о чем и пятом-десятом. И готов ради этого ядерным шантажом, пытается добиться результата. Естественно, что недоуменные американцы брыкаются. Причем, твое утверждение о том, что так вот, если бы был кто-то другой, значит, то как-то вот Сталину они санкции не объявляли. Я хотел бы заметить.
Ввиду той же бессмысленности.
Не объявляли. Они его недолюбливали. Они считали его за диктатора, за нехорошего человека. Но как-то вот не объявляли. Потом был Маленков. Тоже не успели объявить. Он мало был. Хрущев.
Не объявляли.
Не объявляли. Хотя ругались, Карибский кризис при Хрущеве был. На секундочку, вот в этом плане ситуация сходная. Совершенно они ничего не объявляли ему, так сказать. Вот он сидел, как бы, так сказать, и как-то ничего. Брежневу.
Тоже
болел человек последние годы, кстати. Плохо себя чувствовал. Санкции никто не объявлял. Вот не было такого, что вот сказали, Леонид Ильич, вот мы тут посовещались и решили, что ты тут евреев не выпускаешь там в Израиль или куда там. И мы тебе по этому поводу личные санкции вкрутим. И вообще всему политбюро, и министру обороны.
Путин первый, там можно дальше не перечислять весь список, Саша.
Ты же сказал, что кто бы ни сидел, они бы все равно объявили. Ответ, первым объявили.
Место Путина, а не на месте Путина, это не то же самое. Если мы оказались
Место Путина, то, ты сказал, что такое создалось впечатление там у наших зрителей, что начиная с времен Киевской Руси, Соединенные Штаты, которые еще в тот момент не существовали, но все время только и думали, как бы объявить санкции и какие-то претензии предъявить Киевской Руси, ну и дальнейшим государствам. Нет, это не так. Не так. Вот нынче все случилось. Вот этому конкретно предъяву сделали. Потому что сам он начал махать ядерной дубинкой и кричать, что мы начнем, если вы мне не согласитесь со мной и не прогарантируете там не пойми чего, что нельзя прогарантировать за третьи лица. Вот в связи с этим, так сказать, мы, вроде как, было сказано сначала военно-техническое воздействие, потом военное воздействие. Напрямую сказали, мы будем воевать. Сейчас недоуменно говорят, как же так? Что это вы нас подозреваете в боевых действиях на территории Украины? Да потому что вы и сказали. Это сказал, вот был замминистра, он произносил эти слова открыто. У меня все с памятью хорошо, я слышал. и про войну, и про военно-технические воздействия, только все это было сказано неоднократно. Неоднократно. Теперь делают вид, что, так сказать, что это вы нас подозреваете? А что вас подозревать? Когда вы сами сказали, вы сообщили о том, что будет делать. Учения затеяли. Именно в это время в Белоруссии, вот именно под этим соусом, именно вокруг границ. Вы угрожаете войной. Естественно, тебе угрожают санкции. Более того, как я и подозревал, так они устроили ленд-лиз. Передали эти ракеты вместе с джавелинами, еще какие-то более современные. Британцы подарили там несколько тысяч этих пусковых установок с ракетами. Очевидно, с инструкторами, с обучением, там, со всей прочей. Это по наземке. А там, я так подозреваю, у меня это худшее подозрение, что они сделали и средства электронного ведения борьбы. Значит, на поле боя и координации, я думаю, что все это они чудненько передали. И какую-то еще высокотехнологичную технику, не обязательно дроны, обязательно какие-нибудь приборы ночного видения, там еще. Есть много вещей, которые облегчают нынче войну и дают преимущество на поле боя, которых у нас нет. Вот что-то они украинцам передали. И, скорее всего, больших количеств. Уже не дожидаясь. А наши все угрожают, что мы тут сейчас, вот дайте нам в письменном виде чего-то. Допросились в письменном виде. Вот ситуация с санкциями, на мой взгляд, она такая, и вот это выражение, я первый раз слышу, калечащие санкции, я вот, может, это уже в прессе было.
Я уже услышал, да, его.
Да, спасибо, что ты сказал, что эта фраза неудачная, неправильная, неверная. Но,
правильная, Саш, не согласен с тобой. Блинкин очень верно отразил ситуацию, что санкции будут калечить, так сказать, вот всех, кто к этому причастен. Он постарался наиболее ярко и образно отобразить характер этих санкций.
Ну, может быть, да, это какая-то гипербола там или так какое-то
привлечение. Ну, нормально, хорошая гипербола.
Да, но то, что я надеюсь, что не будет ни войны, ни санкций.
Угу.
Вот, но то, что так наше руководство кремлевское показало себя не очень серьезно, и блеф не удался. И я не знаю, перейдут ли они к переговору о гарантиях Путину, что он, собственно, хочет от них. Он как-то все туда уруливает, а они как-то пытаются отойти от этой ситуации. Значит, по-моему, ситуация для него достаточно такая неприятная. Дальше посмотрим.
Ну, и я что хочу сказать. Во-первых, относительно гарантий Путину и вообще, чего он добивается. На сегодняшний день ситуация дошла до той точки, когда существование Путина от желания или нежелания Соединенных Штатов и европейских союзников и гарантий не зависит совсем от слова «вообще». То есть, строго говоря, плевать, чего они там гарантируют или не гарантируют, для Путина это никакого значения не имеет. Сейчас, 10 лет назад, может быть, имело, 15 лет назад еще больше имело. Сейчас эти все возможности гарантий обнулились, то есть это не предмет переговоров вообще. Хотят они ему что-то гарантировать, вечную жизнь и вечное царство, не хотят они ему гарантировать, это уже никакого значения самостоятельного не имеет. Теперь относительно санкций. Санкции действительно введены не случайно впервые. Их не было ни при Сталине, ни при Хрущеве, нигде, и по простой причине. Потому что экономика России тогда была самостоятельной. Она от вот этого вот мирового рынка и его санкционного давления не зависела совсем. Да, были острые моменты, когда требовалось индустриализировать страну, когда требовалось закупать оборудование чуть ли не левыми какими-то путями обходными и так далее. Это была целая дипломатическая кавалькада, там, в общем, историки об этом знают и рассказывают, и желающие могут прочитать. И это было гораздо сильнее, чем санкции, потому что сейчас, строго говоря, санкции не санкции, но можно, в общем, купить все, что хочешь. Ну, вот, тогда это было крайне сложно. Тем не менее, страна выжила. А сейчас, когда она оказалась втянутой в вот это вот так называемое международное разделение труда, которое нам очень долго навязывали, все 90-е годы, через вот все эти истории с ВТО, с мировым рынком, с тем, как мировая экономика все поправит, как в ней все хорошо разделяется, как она независима от политики, вот всю эту хрень, когда, так сказать, у нас реализовали, тогда стали возможными санкции. В принципе, возможно. По Путину или не по Путину, по любому другому. Вот до них такой возможности не было. Поэтому их и не объявляли. Не потому что не хотели, а потому что не могли. Саш, ты высказался? Дай мне, пожалуйста, высказаться. Вот, поэтому я, естественно, считаю, что санкционная вещь, это целиком навязана нашей предшествующей историей. И именно поэтому говорю, что будь на этом месте Путина сегодня, когда Россия уже вовлечена в это международное так называемое разделение труда, когда запчасти надо заказывать в одном месте, когда технику в другом, когда комплектующие в третьем, когда что-то поставляем сами, что-то делаем за них, и импортозамещение, импортозамещение. Но так или иначе мы оказываемся в ту парадигму, в которой санкции и их инструмент становятся возможными. Именно поэтому эти санкции сейчас применяются. Что же касается ошибок, я совершенно согласен с Сашей, что вот все эти разговоры о начале войны, о том, что нападет Россия на Украину или не нападет Россия на Украину, постоянные клятвы, которые звучат особенно часто из уст Пескова, о том, что у нас нет никакого намерения нападать на Украину и так далее, это представляет собой какой-то бред в политическом смысле. То есть это тотальная политическая ошибка. Я бы даже сказал, повторил тезис Милюкова, который он во время Первой мировой войны произнес в своей знаменитой думской речи, что это глупость или предательство. Вот я затрудняюсь сказать, что это именно из этих двух категорий. Потому что в ненападении клясться не надо. Чем больше ты клянешься, тем меньше тебе верят. Об этом надо сказать один раз, причем предположительно, что если все будет хорошо, то мы не нападем. И перестать об этом говорить вообще. Это принцип политики. А дальше просто ссылаться на то, что мы уже один раз по этому поводу высказались, а дальше как покажет жизнь. И это будет правильно. Потому что действовать надо в зависимости от того, какие произошли обстоятельства. И когда стране угрожает экзистенциальная угроза, то в этом случае применять военную силу становится не просто возможным и желательным, а необходимым. Хочу, кстати, напомнить, что вот те две великие войны, которые прокатились через нашу территорию, я имею в виду нашествие Наполеона и затем Гитлера, обе из них были превентивными. Вот можно там судить о том, кто куда войска двигал, но каждый раз это была превентивная война. То есть Наполеон собрал великую армию для того, чтобы упредить, а вдруг Россия захочет ему ударить в спину, как он предполагал, когда он завяз в войне в Испании. А Гитлер сделал то же самое, идентично, один в один, когда он предполагал, что Россия может пойти на войну с ним, когда он завязнет в войне с Англией. Поэтому с европейской логики и вообще с западной логики превентивная война – это правильно. Это война, которую нужно нести в тот момент, когда ты сильнее, когда противник слабее, когда он не может тебе нанести адекватные такие же разрушения. И именно в этот момент военным путем надо достигать своих целей, потому что политические цели уже на этот момент и дипломатические исчерпались. А та ситуация с переговорами, которая сейчас идет, она вот один в один напоминает ситуацию, которая накануне 1939 года, вернее в 1939 году, была с посылкой английской, французской делегации якобы для координации совместных действий с Советским Союзом против возможной войны с Германией. Вот они длились несколько месяцев и привели абсолютно ни к чему. То есть было понятно, что выжидали просто люди время до того, как Германия там сама порешает свои вопросы, в том числе и с Советским Союзом. Вот сейчас вот то же самое, точно такая же история. Вот от этих переговоров, которые пройдут сейчас в пятницу или еще когда-то, нельзя ожидать абсолютно ничего, никаких результатов. Подписания там, каких-то заверений, юридических значимых документов, хотя они на самом деле ничего не значат, юридически эти документы. Это от того, что их подпишут и заверят нотариальной подписью, они сильнее и действеннее не станут. Их можно нарушить в любой момент, точно так же, как любую писульку или вообще сказанные слова. И поэтому в этой связи надо понимать, что это просто затяжка времени. И те, кто идет и играет в эту затяжку, я имею в виду с российской стороны, они совершают политическую ошибку. Точно такую же, как разговоры о том, что мы не нападем на Украину, что бы с нами ни делали, хоть вы нам тут руки выкручиваете, ракеты ставьте, мы не нападем. Ну, не может такого быть. Если существует в стране угроза, значит, ее надо ликвидировать. Если есть для этого возможность и вооруженные силы, значит, надо действовать ими, потому что политическими способами этого не достичь. За 7 лет, я думаю, что это... В этом убедились уже достаточно отчетливо. Пожалуйста, Саша.
Я уже забыл 90% из того, что ты сказал. У меня было много возражений, но по твоей вине я уже не помню, что возражать. То, что я помню. Значит, ты говорил гневно о разделении труда. Угу. На мой взгляд, это неправильно. Разделение труда – вещь правильная, мировая. Только надо его действительно поделить и часть из него выполнять. А когда мы говорим, что мы углеводороды продадим, а за них все купим, то это не разделение труда. Это означает, что кто-то там поделит, кто-то проектирует айфоны, кто-то их изготавливает. Штаты делают одно, Китай другое, Гонконг третье. Вот они делят труд. А мы труд не делим, мы покупатели на этом рынке. Мы продаем углеводороды и за счет него что-то покупаем. И выясняется в этой ситуации, что они от нас не зависят. Они от нас не зависят. Они между собой делят этот труд, они его делают. Они его делают, они производят товар. А мы всего лишь торгуем углеводородами. Что на самом деле, так сказать, если говорить о разделении труда, это превращение в сырьевой придаток, есть такой термин. Вот мы превратились в сырьевой придаток, а они делят труд. И друг от друга зависят. Как-то справедливо, опять же, высказывался, что Китай хорош не только тем, что там что-то делает, но он получает рынок сбыта. Вот они как-то рынки сбыта поделили, они как-то что-то изготавливают в одной стране одно, в другой третье. Зачастую весьма достаточно витиевато. Если взять машины Audi, которые производят, предположим, в Германии, вот я то, что знаю, так выясняется, там чуть ли не в 100 странах комплектующие. Выясняется, что дешевле и лучше всех какую-то фитюльку в виде какого-то провода производят где-то в Никарагуа, черт его раздели, там не пойми что. И из Никарагуа сложной логистикой доставляют, и это оказывается выгодно. Вот это называется разделением труда. Выясняется, что в Никарагуа, я к примеру, конечно, не в Никарагуа, где-то в другом месте, значит, есть какая-то фермешка, какое-то мелкое предприятие, ИПшка, которая вот эту фитюльку изготавливает лучше всех в мире, дешевле всех в мире и надежнее всех в мире. И эту фитюльку она поставляет куда-то там, еще куда-то она потом попадает в какой-то прибор, потом куда-то приходит, и в итоге попадает в шикарную седан Audi, который... вот это называется разделение труда. Мы даже фитюльку не делаем. Фитюльку не делаем. Мы хуже Никарагуа в этом плане оказались. И сделали это мы сами. Это нас никто не обязывал. Так. Разговоры о разделении труда они вели, мы их поддерживали. Двинулись в этом направлении, и вместо разделения труда мы перестали делать вообще что-либо. Мы всего лишь покупаем, мы говорим, что мы региональная, так сказать, офигенная сверхдержава в области энергетики, поэтому мы будем покупать. А в разделении труда мы не участвуем. Это вот про разделение труда, так сказать, про твои гневные филиппики по этой части. Что касается, значит, превентивных войн, так сказать, и все прочее. Я что-то не вижу, что как-то они превентивно на нас собираются нападать. Ну, как-то вот они вроде как злодеи, так сказать, и как ты говоришь, там дважды нападали, вот третий раз вот не видно категорически, что вот как бы наоборот, они, по-моему, очень сильно не хотят воевать. И мы их пугаем.
А я вообще против того, чтобы Россия была такой терпилой, которая каждый раз бы ждала, чтобы на нее осуществили превентивные нападения.
Два раза. Слушай, как-то сложно. Кто нападает? Ты с твоей точки зрения, кто угрожает войной, так сказать, они или мы?
По-моему, все-таки мы угрожаем. Вот то, что Украина превращена в марионеточное государство, которое станет.
Украина марионеточная, да. Нападает кто?
Это угроза. Вот с той же самой угрозе, когда Куба была с советскими ракетами у Соединенных Штатов.
Куба с советскими ракетами. В данной ситуации кто угрожает нападением?
Войну.
Валер, кто угрожает нападением в данной ситуации?
Это тоже та же самая история. Кеннеди отчетливо сказал, что если вы не уберете ракеты...
Да я не про Кеннеди. Сейчас кто угрожает войной, Валер? Я не про Кубу, не про Кеннеди, не про...
Ничего, кто сейчас угрожает войной? А что такого страшного в исторических параллелях?
Не-не-не, ничего страшного. Вот сейчас кто угрожает войной?
С обратной стороны. Вот когда в обратную сторону, почему-то это все получается логично. А когда мы со своей стороны оказываемся в такой же ситуации, то это мы развязываем войну. Мы угрожаем.
Угрожает войной кто сейчас?
Значит, еще раз. Когда стране грозит угроза, тот, кто ей руководит, обязан предотвратить эту угрозу. Обязан ее сорвать любыми средствами. Политическим не получается, значит военными. И здесь не надо угрожать, ты совершенно прав.
То есть, получается, что они имеют право на нас напасть, они ожидают от нас неприятностей, и по этой причине имеют право на нас напасть, что ли? Я как-то не согласен.
Я еще раз говорю, вот угрожать не надо. Вот мне в этой связи вспоминается всегда, так сказать, крылатая фраза из классического вестерна «Хороший, плохой, злой». Пришел стрелять, так стреляй, а не болтай. Понимаешь? Вот в этом смысл, что нечего угрожать. Угрожать нет.
Вот я поэтому и схожу. Значит, в данной ситуации, когда ты говоришь о превентивных таких штуках, значит, мне эта теория не нравится, потому как мы действительно представляем для них угрозу, и они вроде как по твоей теории имеют полное право на нас напасть, чтобы эту угрозу ликвидировать. Мне эта теория не нравится.
Значит, если имеют право напасть, то в данной ситуации пусть попробуют. Я думаю, что это после тех уроков, которые случились в предыдущие столетия, когда будет создаваться новая коалиция, не так вот публично, в публичном пространстве, а, так сказать, в переговорах между мировыми элитами, то им, на германском и французском уровне ответят: ребята, если вы хотите тут превентивную войну с Россией вести, сильвупле, пожалуйста,
нет,
давайте
они,
сами...
Они не хотят, они... Значит, максимум, чего пришли, как ты их назвал, калечащие санкции. Вот максимум, да,
это
максимум
я их назвал,
боевых
Блинкин.
Действий,
я
которые они предлагают.
Слова, так сказать, как бы себе в достоинство. Он их охарактеризовал так. На мой взгляд, очень точно и верно. Я говорю абсолютно без любого сарказма. Вот, абсолютно точные и верные слова он хорошо нашел себе. Я просто хочу сказать, что я хотел довершить про политические ошибки. Что, понимаете, эти политические ошибки совершают люди, которые находятся во главе России на сегодняшний день. И вот эти люди, они формально не иностранные агенты, которыми нас пугают, которым там называют журналистов, там еще кого-то, кого не попало. Но выясняется, что их заинтересованность как раз вот в этом иностранном влиянии, она гораздо выше, чем вот этих журналюк там или не знаю еще кого, кого назвали иностранными агентами. Понимаете, когда у Пескова бывшая жена живет на авеню Фош, это, пардон, самый шикарный авеню в Париже, да, дочка в Англии, так сказать, то понятно, что у них гораздо больше возможностей держать его, то есть Пескова, на цепи, и ему гораздо больше желания бояться всякого рода обострения отношений с Западом, в том числе и за счет национальных интересов России, именно потому, что его интересы находятся там, и он не один такой. Таких в российской так называемой элитке вообще, так сказать, фигово туча. Поэтому говорить здесь о том, что они будут отстаивать российские интересы, потому что они не иностранные агенты или у них нет иностранного паспорта, это глупость. Вот тут определяют позицию по отношению к национальным интересам страны не иностранный паспорт, а собственные интересы. Вот собственные интересы у них сосредоточены там. И именно это ведет к политическим ошибкам России. Именно поэтому мы не смогли предотвратить эту ситуацию. Мы, я в данном случае говорю как государство, а не как мы конкретно. Предотвратить эту ситуацию в 2014 году, когда это было гораздо легче сделать, и вынуждены ждать до этого года. Уже сейчас это делать нехорошо по сравнению с 2014 годом, но возможно. И вот когда возможно становится, то это надо осуществлять. Через не могу, через не хочу, через санкции, там, через то, что они будут калечащими, не калечащими. Национальная безопасность и безопасность государства важнее. Потому что приходят и уходят Путины, приходят и уходят любые другие президенты. Россия должна оставаться. Вот это приоритет национального интереса. Понимаешь? И поэтому я считаю, что в национальных интересах России действовать именно таким образом, а не совершать политические ошибки, которые служат только инструментом для провокаций. Пожалуйста, Саша.
Значит, с моей точки зрения, никаким способом ядерный шантаж НАТО и Соединенных Штатов нашу безопасность не повышает, наоборот, на мой взгляд, даже снижает.
Ну, кстати, до ядерного шантажа-то, по-моему, вообще никто не дошел еще. Да и, собственно, незачем, это вообще бессмысленно. Может быть, к вопросам перейдем?
Без ядерного оружия у нас вообще шансов нет. Поэтому я и говорю про ядерный шантаж.
Ты знаешь, Саш...
Давай к вопросу.
Без ядерного оружия шансов нет, да. Я думаю вот что. Что когда кто-либо на берегах Потамака, Темзы или Вислы начнет скорачивать очередной поход против России, говоря, что тут да у нее ржавое оружие ядерное, да вообще тут бояться нечего и так далее, ему наверняка...
Я про ржавое ядерное не говорил.
Да, на берегах Шпрее ему наверняка ответят: я-я, мы уже знаем эту историю. Она в прошлый раз называлась «Колос на глиняных ногах». И мы очень хорошо ее изучили, прошли пешком. и знаем, чем она началась, и просто все до самого конца. И поэтому еще раз пробовать идти вот этим маршрутом, мы, как говорится, всем можем сказать: «Сильвупле, пожалуйста». Но только нас в эту историю не прихватывайте. И это реальная, действительная позиция, и совершенно справедливая, разумная. Потому что вот когда сейчас вот эта Великобритания, о чем ты упомянул, посылала свои самолеты с вооружением, я думаю, что не свои, конечно, американские, это понятно, это так просто, отмазка общая, да, посылала с вооружением на Украину, Германия мудро ответила: пожалуйста, только не через нашу территорию. Вот вы так чуть-чуть облетите там, через Балтийское море, Польшу, там еще что-то, как в облет. Напрямую не надо. Мы ввязываться в эту историю не хотим. Потому что они прекрасно понимают, о чем идет речь. Потому что сначала ты ввязываешься послегка, потом через тебя транзит, потом ты начинаешь участвовать в союзных силах, потом доходит дело до большой драки. И когда доходит дело до большой драки, то оказывается, что один на острове, второй за океаном, а плюхи все прилетают к тебе. И они это все это прекрасно знают. И они знают прекрасно, где Россия начинается и где кончается. И что самое интересное, что эти начало и конец не отличаются от знаний эпохи Наполеона. Вот она начиналась тогда же, ровно там же, и кончалась ровно тем же. Поэтому я думаю, что они занимают, европейцы, очень мудрую позицию. И в данном случае она должна, именно она должна быть стабилизирующей в конечном итоге. Но я понимаю, что не они оказывают влияние в итоге на то, чтобы Украина стала вот такой вот марионеточной державой, которой они являются на сегодняшний день. Так, вот тут, кстати, вопрос у нас в тему. Как вы оцениваете шансы Путина вторжения на Украину именно в конце следующего, 23-го года? Что поднять рейтинг перед выборами? Мне кажется, это реально, и он рейтинг таким образом действительно поднимет. И не просто, но избавит любые протесты, которые могут возникнуть в 2024 году из-за фальш-выборов. Как ты думаешь, вот такая есть точка зрения? Ну, то есть, ему из выборных соображений есть смысл организовывать это вторжение в 2023 году в конце, чтобы создать такой патриотический подъем, как после, скажем, Крыма, и тем самым как бы на белом коне въехать в Кремль. Вот смысл в этом вопросе.
Я плохо себе представляю результативность эту. Маленькая победоносная война в России чаще не удавалась, чем удавалось.
Ну, что я могу вам сказать? Мне кажется, что до 23-го года ждать глупо. То есть, чем дольше ждешь, тем хуже ситуация. Поэтому это надо решать, чем быстрее, тем лучше, исходя из национальных интересов страны. То есть, до тех пор, пока этот гнойник IT-России не будет раздавлен, в общем, России покоя не будет, тем или иным концом. Так или иначе будет обостряться ситуация, какие-то кибератаки, гнусь какая-то пойдет, там теракты, то и все. В общем, это будет длиться бесконечно. Вот, поэтому с этой точки зрения ждать до 23-го года не стоит. А что касается поднять рейтинг перед выборами. Ну, вы знаете, у нас же выборы на сегодняшний день уже совершенно не зависят от того, как голосует избиратель. Особенно с законами этими от выборах, с поправками, с дистанционным голосованием и так далее. Это как бы, ну, абсолютно бессмысленно стало, так сказать, рассчитывать на выборы как на инструмент выявления народной воли. Поэтому я думаю, что Кремль это беспокоит в наименьшей мере вот с этой точки зрения. Так что я думаю, что это не повод, скажем так, оттягивать для 23-го года. Так, вот еще тоже продолжение. Вы говорили, может возникнуть ситуация, когда вторжение на Украину уже будет невозможно. А можете описать такую ситуацию? Вы имеете в виду, когда Украина уже будет в НАТО и там будут войска США? Саш, если хочешь, скажи что-нибудь, а я добавлю.
Это потом. К тебе вопрос, я этого не говорю.
Хорошо. Я считаю, что да, вторжение невозможно станет тогда, когда в России начнется резкая заваруха какая-то. Предположим, из-за смены власти. Там Путин умер, кто вместо него наследник, непонятно. Начнется какая-то, может быть, борьба на казахский манер. Я предположительно говорю, это не обязательно. Или на белорусский. Ну, в общем, такая вот большая какая-то заваруха. В общем-то, все те, кто копит сейчас такие вот бандеровские силы на Украине, они ожидают именно этого момента. Не абстрактно, когда кто-то в кого-то выстрелит на Донбассе или в Крыму, это все фигня. Они ждут того момента, когда начнется в силу вот просто исторических причин какая-то перипетия в России. Вот в этот момент может произойти все, что угодно. НАТО и Украину примут в НАТО в два щелчка, понимаешь, хотя вроде бы и то препятствует, и тот по пункту, и этот пункт, ну, да плюют на все эти пункты. Вот. И Грузию заодно, да, если она окажется к тому времени в том же сачке, да может быть и что-то окружающее из этого, и так далее. То есть вот реально причина невозможности в этом. Поэтому есть смысл разрешать этот вопрос и давить гнойник тогда, когда еще существует как бы крепкая вертикаль власти. Не все плохо от одной вертикали, есть и плюсы от нее. Даже если это не наша вертикаль, понимаете, даже если мы с ней не согласны. У него есть свои, как говорится, аргументы за и против в механизме действия. Действовать надо сейчас, а не когда-то там. А ситуация может пройти, конечно. Ну, еще раз подчеркиваю, что в 2014 году это было еще на порядок проще, законнее и возможнее. Так, Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя труда. Норвегия приветствует это оправданное награждение, так как благодаря действиям «Газпрома» Норвегия сумела воспользоваться этим и начала получать существенно большие доходы при головокружительных ценах на газ и нефть. Даже начала замещать российский экспорт вместе с другими поставщиками энергоносителей. Спасибо Миллеру за освобождение рынка Европы. Что ты по поводу этого награждения можешь сказать, Саша?
Ну, Миллер это Мельников в переводе, так сказать. Но ясно, что он иностранный агент, и он действует в их интересах.
Не, ну вот за что можно
дать? Миллер это же, так сказать, однокоренные слова, и он, я не знаю, как это не видит ЧК, так сказать, судя по фамилии, он иностранный агент. Получает, кстати, деньги в иностранной валюте с Запада, занимается политикой. В чистом виде,
под определением иностранного агента. И получает деньги за счет того, что вывозит иностранные российские ресурсы на Запад. То есть, да, тут все сходится.
Ну вот. И фамилия подозрительная, хуже Шендеровича.
Это точно. Вот насчет Героя труда, честно говоря, я не знаю, у него вроде бы не какая-то годовщина, да, обычно была такая традиция годовщинам или к юбилеям дарить, так сказать, такие звезды. Вот. Вроде он тоже не покойник, как вот этот бывший охранник, которому на гроб звезду положили за то, что он так героически поскользнулся там на водопаде. А тут-то как-то Миллеру, я думаю, за что же ты ему присыпало? Ну, наверняка только за повышение цен на газ. Я вот думаю, что другой причины нет. Знаешь, за резкий подъем цен на газовых хабах Европы вручить Миллеру звание Героя труда. Звучит хорошо. Да. Так, Смирнову хочу вам немного возразить по вашему ответу на сайты и так далее. Вы знаете, вы все-таки вот эти вот вопросы, сейчас идут тут серии вопросов, которые я отвечал на сайте, давайте я вам там же на них отвечу, потому что, ну, как-то внедрять остальных в дискуссию, которую мы ввели уже в другом месте, как-то не очень удобно. Я обязательно отвечу вам. Вот. Дедушка Краснов молодец, что ревакцинировался Пфайзером, а вот Смирнову давно пора перестать побаиваться и как можно скорее хотя бы спутник Лайт опробовать. С омикроном шутки плохи. Саш, в общем, все отмечают твое хорошее состояние здоровья после того, как ты укололся еще и Пфайзером. Такое впечатление, что...
Я укололся не потому, что я считаю, что эта прививка обязательно нужна, я скорее считаю, что нет. Я укололся по причине того, что мне проще перемещаться через границу с этим Пфайзером. Я укололся сначала спутником, каким-то странным путем попал в Испанию. Там укололся Pfizer, теперь я могу туда-обратно мотаться на протяжении там, пару лет, так сказать, не укалывая себя больше ничем. А там, глядишь, вопрос рассосется. Поэтому, значит, я это все объяснил, значит, и еще раз призываю, так сказать, вас посетить наш канал Lancet, на котором мы с Валерой уже записались по этой части. Там мы как раз вот эти... Высокоморальные разговоры о ваксерах, антиваксерах мы там ведем совершенно спокойно, а здесь мы подставим канал, Револьвер. Так сказать, Револьвер ТВ, и они потом скажут, ребят, вы нам устроили страйк тут на ровном месте, мы не хотели бы это делать. Там, где наш канал, и мы, не, так сказать, сами рискуем, вот на Ланцете мы обсудим все эти проблемы.
Угу. Ну, я что хочу сказать? Во-первых, серьезную часть. Это то, что я специально, как говорится, не слежу за этим с часами и счетчиком, но для меня час ревакцинации еще не пробил. Потому что у нас собираются где-то, по-моему, ну, у нас нет срока полгода, говорят, в течение года пройти ревакцинацию. У меня в течение года это будет только в середине следующего года. То есть, вернее, этого уже года, прошу прощения. Так что до этой середины еще надо дожить, это первое. Второе я хочу тоже отметить, потому что мы вот с Сашей объективно обсуждали действительно медицинские все эти проблемы, в том числе и с омикроном на канале Lancet, но некую разрешенную вещь вот сейчас на канале, так сказать, Револьвера я могу высказать. Я могу отметить, что после вакцинации спутником, вернее, до вакцинации спутником, скажем так, но у меня каждую практически зиму, ну, были не то чтобы какие-то сезонные простуды, ну, как минимум сопли. Ну, периодически, да, то там, то сям возникали. Блин, вот сейчас их нету. Я отмечаю это просто впервые, как феномен. Понимаешь, что до этого вот все годы, которые были, у меня осенние, зимние сопли, это было, ну, понятно. Это как ну, что сделать? Вот такая погода, в таком климате живем и так. Вот сейчас объективно, опять же, должен отметить, что их нет. Никаких специальных других лекарств я на этот счет не принимаю. Их просто отсутствует как класс. И у моих знакомых нету, что тоже характерно. Хотя они именно этим соплизмом, там, в силу конструкции организма, страдали. Вот после вакцинации спутником. Я тоже не хочу это связывать воедино в причинно-следственную связь. Может быть, там еще какие-то звезды сошлись по-другому. Но пока у меня вот такой вот любопытный вывод на этот счет есть. Это я чуть-чуть пользуюсь.
Чипировали тебя, получается?
Не знаю, Саш, чипировали, не чипировали. Я просто объективно для наших слушателей отмечаю, так сказать, то, что происходит. Я не энтузиаст спутника, я никогда не призывал никого вакцинироваться, хотя это сделал сам по тем же самым соображениям, что и Саша, только у Саши они сработали, а у меня нет. Вот. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день ситуация такая. И пункт третий. Это то, что, конечно, британская общественность сделала, я считаю, широкий, громадный вклад в мировую медицину, когда она прижала своего Бориса Джонсона за чувствительные части, за то, что у него там на Даунинг-стрит 10 во время всех этих ковидных ограничений, как говорится, люди спокойно выпивали и закусывали свои, их там поснимали с квадрокоптера, он попытался оправдаться в палате общин, его там вообще подняли на смех, грех и свист, вот там достаточно резкие такие суждения приняты. И в итоге он додумался до того, что все эти ковидные ограничения вот со следующей недели, конкретно с 25 числа, отменяет. Отменяет это идиотское ношение масок, отменяет все эти работы на удаленке, отменяет эти самые ковидные сертификаты. В общем, все нафиг. И более того, обещает, что в Британии после этого, во-первых, новых ограничений вводить не будут. Это, кстати, несмотря на то, что у них сейчас эта волна омикрона отнюдь не прошла, она продолжает идти. Вот. И второе, это то, что они будут это расценивать как обычную простуду. Ну, только своеобразную. Ну, от простуды мы же не давали никаких там, так сказать, ношения масок, не требовали локдаунов, ничего. От эпидемии гриппа тоже как-то жили с этим. Вот сегодня британский министр здравоохранения, такой симпатичный мужичок, лысый, так сказать, такой азиатской наружности, он сказал, ну что, человечество научилось жить вместе с гриппом, ну, значит, будем жить вместе с ковидом.
А вот это... Да здравствует Джонсон и Джонсон, из которых Джонсон один пример, второй прививка. Джонсон и Джонсон.
Я действительно хочу поблагодарить Джонсона за это, потому что я думаю, что вот с этой вот британской подачи все-таки какая-то волна пойдет по Европе, и весь этот бред вслед за Британией просто отлетит. Я очень на это надеюсь, хотя пока признаков нет этого. Но я также и понимаю, что Джонсон это сделал не потому, что он вот такой вот гуманист, так сказать, и, в общем, заботится не столько о человечестве, сколько о британцах, что у него поэтому прям, понимаешь ли, как британцам кушать становится, он даже кушать не может. Вот. А просто потому, что его те же самые британцы взяли, как говорится, за чувствительное место. А как говорил президент Никсон, когда мы схватим их за яйца, их сердца и души потянутся вслед за ними. Вот он как раз вошел в то состояние сердца и души, которое потянулось вслед за чувствительным местом, за которое его схватили. Так, вот, здравствуйте, дорогие ведущие. Вот КНДР, которую пятилетку под санкциями, не пора ли РФ перенимать опыт? Да и с ковидом проклятущим у них без ужасов как-то. Ну, вы знаете, с ковидом у них все просто. Они просто закрыли страну для посещения полностью. То есть у них там выезжают или въезжают там считанные люди. Вот мы с Сашей там проскочили уже почти третий год назад. Но это просто нам повезло, потому что после нас уже ковидная волна началась, как говорится, и все закрыто.
У нас с тобой значки есть.
Да, Саш, что?
У нас с тобой значки есть, нам можно.
Да,
нас не берет ковид.
Да. Совершенно верно. Нас наградили значками, и, в общем, остались как бы... Там значками награждаются с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Это не просто значки, которые там покупаются, как в Советском Союзе, в магазине. Это символ определенного уважения, если угодно. Вот. И поэтому с ковидом, так сказать, в этом смысле они так разобрались, и хуже от этого не стало. Ну, а что касается санкций, то действительно, они не пятилетку под санкциями, они под санкциями живут уже лет 70. Вот, и, в общем, как-то действительно научились с ними жить, справляться. Куба научилась тоже жить, справляться под санкциями. Ничего, жива и даже неплохо. Так, мыс Идакапас близ Геленджика. В НАТО назвали первую цель для начала полномасштабного вторжения в Россию. Что думаешь по этому поводу, Саша?
Невыгодное предприятие. Я тут прикидывал, потому что какие-то разговоры были о том, что Ротенберг его ликвидирует, продаст. И, в общем, нужна была фирма, которая разобрала бы там мебель. И все попытался извлечь. Никто из кремлевских не брался. Я взялся, я посчитал. Значит, что там получается? Ну, там определенную прибыль даже можно накопить. Потому что головной боли, конечно, с разборкой там весьма значительная. Но в целом, если хорошая мебель и продать ее за какую-то цену нормальную на аукционе, все достижимо. Но не безумно много, так и сильно не заработаешь. Нет смысла атаковать и докопас.
Я думаю, что нет смысла, я не про атаку в данном случае, а про разборку мебели. В первую очередь потому, что, может быть, наварить на этом что-то и можно. Но это ж ты будешь продавать мебель какую? Которую, собственно, для царя персонально штучно готовили. А как само величество на этот счет посмотрит, что ты его практически мебелью торгуешь? Он-то отказался от нее. Но это же не значит, что любой смертный теперь может прямо на некое кресло, которое предназначалось в виде выездного трона, взять там и устроить для себя его седалище. Это мог неправильно понять.
Он не Валер, на свое же. Я, во-первых, не простой смертный, во-вторых, мне глубоко наплевать на его точку зрения, поэтому. Че мне его точка зрения? Была мысль сделать все-таки детский дом, там, как бы пионерлагерь, так сказать, тут нечто подобное. И поэтому эту мебель надо менять, она не подходит для детей по понятным причинам. Там нужна какая-то, так сказать, такая вандалоустойчивая, так сказать, детская мебель, которая бы выполняла, и нет проблем это все сделать. А, значит, вот это вот все по золоту, так сказать, конечно, надо отдирать и продавать. Если Ротенберг надумает, я все-таки возьмусь за этот объект.
Так.
Причем тут Путин, непонятно, это же Ротенбергу принадлежит.
Ну да.
Говорят.
Может, ты дачу там обустроишь вообще? Там многое для этого приспособлено тоже. Ты, правда, не пикиист, насколько я знаю. Вот тебе крытый каток как-то не в тему. Но виноградники это неплохой приварок.
Виноградники это нормально, это все непрофильный актив, но он так это имеет свою цену. Что касается, если дворец сделан, там холодильная установка одна чего стоит. Надо, конечно, использовать для подготовки там олимпийского резерва, спортсменов, так и для катания этих. У нас выдающиеся, кстати, надо поздравить ребят, которые. Девчат, которые позанимали там первые места на чемпионате, я горжусь ими. Значит, у нас выдающиеся тренера, спортсмены. И, конечно, пусть тренируются там. Это все нормально абсолютно.
Так. Вот еще вопрос. Следственный комитет предложил признать движение «Колумбайн» экстремистским и террористическим. Поможет ли это? Разве есть такое движение официально? Это ведь название трагедии в той злосчастной школе «Колумбайн». Ну, там что-то перестреляли, по-моему, учеников. Как ты думаешь, Саш?
Да, конечно, не поможет. Ерунда это все. За какую-то фикцию они хватаются, называют ее и говорят, что мы боремся. Теперь им, когда надо кому-то руки выкрутить, они будут говорить, ты, наверное, Колумбайн. Угу. Что такое Колумбайн? Это самоназвание как каких-то детишек, ультанутых на голову, так сказать, которые насмотрели так голливудских фильмов, там еще что-то. Супермены хреново, так сказать, что-то стреляют друг по другу. То есть это абсолютно бессмысленно, так же, как кого-то там ИГИЛом называть или еще чего-то, вот, террористами там. Сейчас начинают собак пересчитывать и кошек, так сказать. А кто не пересчитает, тот террорист, еще чего-то. Ну, это все это полная ерунда и все придумки, так сказать, никуда не ведущие.
Ну, я думаю, что это какая-то соцгруппа, скорее всего, которая, поскольку сейчас где движение, никаких массовых акций нету, осуществить эти возможности.
Валер, никакого не движения нет. Это самоназвание, какой-то вот синий кит, ну, там они друг друга убивают сами в себе. А если Колумбайн, то других. Вот тоже мне террористы нашли. Хреново. Да. Че, ну, показывай, даже говорить на эту тему нет смысла и рекламировать их таким способом. Ну и к черту.
Так, вот еще вопрос. Скажите, почему, на ваш взгляд, Австрия допустила двойное гражданство Лужковской свиноматки? Ведь это запрещено ее законами. Что ты думаешь по этому поводу? Саш, ты по Австрии специалист у нас.
Большие деньги, это совершенно отчетливо, так сказать. Она же купила там несколько гостиниц в Кицбюэле. В Кицбюэле, если мне память не изменяет, несколько гостиниц она купила. И, очевидно, это было соглашением Лужкова с ними о том, что он переезжает туда со своими миллиардами, так сказать. У них же сам частный самолет свой, который там рядом с Зальцбургом, там аэродром, еще что-то. Я думаю, что вот так это все происходило. Я, кстати, не уверен, что там дали гражданство. Там, а если дали, то как-то весьма это все достаточно растянуто во времени, и, может быть, юридически не так оформлено, как не так просто все это делает. Но... Значит, они действительно вложили в Австрию большой объем денег. И с точки зрения, так сказать, нормального австрийского бюргера, это абсолютно понятная вещь. Вложили деньги, получи гражданство. Она же не нищая, она не претендует там ни на социальное пособие, ничего. Да хрен с ним, так сказать, пусть у нее будет гражданство Австрии. В этом плане...
Я хочу сказать, что мне в 2018 году в середине попадалась некая публикация агентства Bloomberg, которая проводила, ну, такой, что ли, интегральный анализ, где почем стоит получить золотой паспорт, так называемый. Ну, то есть, грубо говоря, в обмен на гражданство, в обмен на инвестиции. Но там, по-моему, начиналась нижняя планка с каких-нибудь там островов Науру или Вануату, вот, где это можно было там, я не знаю, это то ли так, за 5, да. то ли за 100 да. тысяч долларов получить. Но я помню, что верхнюю строчку в этом занимала как раз Австрия. Вот, и там гражданство...
Ну, Австрия и Швейцария, две страны, самые дорогие.
Нет, Саша, минуточку, речь идет вот о конкретной вещи, да, что в законодательстве страны существует пункт, по которому ты приходишь туда, иностранец, принес сюда инвестиции, предположим, вот в Австрии эта платка была 23 миллиона долларов, ну, там в каком-то эквиваленте их. И за эти инвестиции, так сказать, страна, во-первых, их принимает на определенных условиях, там во что-то вкладывается, а ты получаешь гражданство. Это есть отнюдь не всюду. Ну, например, в Германии, Франции, Великобритании такого нет. Ты можешь туда прийти с инвестициями. Кстати, вот гражданка Батурина, о которой нас спрашивает человек, она, по-моему, живет как раз в Лондоне. Вот. Она может прийти туда с инвестициями, может вложить туда фиговую тучу в свои эти поместья и так далее, но гражданство Великобритании ей за это не дадут. Понимаете? А вот в случае, если бы она вложила это в Австрию, в нужный момент, подчеркиваю, потому что это не вечная категория, вполне возможно, что Австрия сейчас эту категорию отменила. Но в середине 2018 года она точно была. Вот. Ну, как была у Кипра.
Ну, вот если ты цифру эту помнишь. Ты если цифру, ты это помнишь, 23 миллиона, это действительно рекордная цифра, потому что я слышал, что в Швейцарии это около 4 миллионов стоило, но там юридически очень сложно, то есть там надо было, кроме того, что ты заплатил 4 миллиона, еще так и надо было там выполнить хреновую тучу разных нормативов.
Ну, да, прежде, да, да. Чем... Нет, то есть есть такие страны в Европе, Кипр есть, Мальта есть, еще там кто-то. В Италии, например, это сделать нельзя. Вот Австрия из, как говорится, такого цивилизованного угла оказалось наиболее такой вот единственный. Я, почему я это запомнил?
Вот. Валер, значит, я тебе объясню, в чем дело, почему у тебя это недоумение вызвало. Там они это скинули на местный уровень. Там решение о вот предоставлении вот этого жилья, покупки даже вот этого жилья принимает местная община. Вот в Кисбеле как раз был определенный скандалец. Так и Лужковым не разрешает Лужковым покупать эти гостиницы. То есть там... Так же, как в Швейцарии, так сказать, там кантон принимает решение о том, как это происходить. Там этот вопрос они перекинули вниз. И поэтому создается впечатление, что вроде как федералам пофигу, а вот там они разбираются. На самом деле, такое же решение должно быть принято на уровне общины, кантона, там вот подобных вещей. Понимаешь, во всей этой стране, конечно, неприятная вещь является, что все она это сделала за наши деньги. Ну, надо отчетливо понимать, что деньги Батурина – это деньги, украденные из московского бюджета. Вот напрямую. Конечно. Вот так. Это не какие-то там догадки, а это вот факт. Это факт. И за счет этого она вкладывает, где 23 миллиона, где 4 миллиона. А сам, значит, если отвлечься от этой мысли, то само по себе, так сказать, любое государство имеет право, так сказать, поторговать своим гражданством. Оно за него, собственно, и... выплачивает пенсии и права какие-то осуществляет, оно его и продает. В этом нет ничего ужасного. Цена действительно разная. В НАТО одна в Швейцарии или в Австрии другая. Но само по себе, если это честно заработанные деньги, так пожалуйста. Они, к сожалению, нечестные.
Да, вот это существенно. Но, повторяю, такую опцию дает отнюдь не каждое государство и не каждое. Вот во Франции, например, ее нету. Это точно. Так, вот еще вопрос. Куда подевался запущенный в космос российский наноспутник? Отвечу по духовно скрепному: Бог дал, Бог взял. А что за история с наноспутником? Она, наверное, была такой нано, что как-то меня проскочило. Это что ли студенты делали какие-то? Ты не помнишь?
Я так думаю, что здесь имеется в виду тот спутник, который там запускали макет спутника, и испытывали разгонный блок, который... Значит, выходил сначала на орбиту какой-то, вытягивали разновидностью то ли ангары, то ли еще чего-то, ракеты, а потом должен быть разгонный блок. И это, значит, ракета вроде как сработала, а разгонный блок не сработал, поэтому ничего не вывели. Но имеется в виду, там был макет спутника весовой, и к нему могли прилепить, я так понял, вот это нечто студенческое нано, которое, что это достаточно легко делается. То есть он не был основным смыслом запуска. Ну, к сожалению, он не улетел на геостационарную орбиту, которую надо же черти куда там вытягивать.
Ну, да.
Кстати, я хотел бы наших зрителей призвать посмотреть, что происходит с телескопом американско-европейским Уэбом, который улетел уже на 95% от расчетной величины, и через несколько суток будет там чалиться. Очевидно, будет какое-то включение двигателя, трехразовое. С координацией. Все это можно посмотреть напрямую в Ютьюбе. Я что рекомендую вам сделать. Удивительные цифры. Просто удивительные. Я смотрю, наслаждаюсь этими цифрами. Я слежу, насколько он улетел от Земли, насколько он не долетел до точки Лагранжа 2, так сказать, куда он должен прилететь. Какая скорость, как она плавно уменьшается. Сейчас уже порядка 230 метров в секунду он летит. То есть он замедляется постепенно. И самая интересная цифра, я хотел бы обратить ваше внимание, это на температуру на холодной стороне. Там же есть теплая сторона, которая к Солнцу обращена, а есть холодная сторона, которая, наоборот, защищается. Телескоп находится на холодной стороне. И достигли до величин минус 208 по Цельсию. То есть, в общем-то, охладился он уже прилично. Я не знаю, какой параметр должен быть уже для рабочего варианта. Чем ближе к абсолютно нулю, тем, конечно, он лучше работает, потому что искажения меньше. Но, тем не менее, цифры удивительные. И как они меняются, и как это можно посмотреть, все эти комментарии. Ну, к сожалению, на английском языке, но, тем не менее, если понимаешь английский, что-то соображаешь, очень увлекательное зрелище. Это мировой уровень. Это вот красавцы. 10 миллиардов баксов потратили не зря. Видно, что все работает.
Так, ну вот еще комментарии Повышение IQ населения на 1% приводит к падению рейтинга президента РФ на 10%. Ну, поэтому, собственно, и стараются затупить массы. Господи, ради чего вы думаете, вся эта бла-бла-бла, так сказать, на Первом канале и все эти прочие похлопушки, погремушки и такие же дискуссии? Это вот ради того, чтобы IQ не повышался. Это до этого, поэтому не надо смотреть телевизор. Это так же, как советовали там в собачьем сердце профессор Преображенский не читать советские газеты. Вот. Также здесь не надо смотреть телевизор. Это просто для отравления сознания. Пожалуйста, Саша.
Сегодня Набиуллина разродилась запретом, предложением запрета пользоваться криптовалютой, так сказать, ну да, всякими биткоинами, там, ну, да. Эфириумами и прочим. Я вынужден был сатирический пост сочинить по этой части, в котором, я думаю, что надо было дополнить это постановление о запрете, так сказать, запретом, так сказать, использовать арифметику, метод конечных разниц, так сказать, дифференциальное уравнение, функцию Грина. Ну, то есть, все, запретить секс, спорт, там, я не знаю чего, так сказать, вот Центробанк запрещает все. Вот у них мысли вот идиотские вообще, вот с точки зрения нормально, значит, что такое биткоин? Это результат произведения некоторых вычислений на компьютере. Не более чего. Как это можно запретить и зачем, самое главное? Мутнейшая вещь.
Нет, ты понимаешь, Саш, вот это как раз то, чего главную мысль, которую хотел донести сегодня до слушателей, тут вот одна слушательница пишет, за Смирнова становится тревожно. Да? Это как раз главная мысль, которую я хотел донести, это то, что вообще вот уровень какой-то необучаемости российской элиты, вот ее какого-то предела мышления, который, дальше которого они просто не могут ни выйти, ни развиться, ни понять, ни осознать даже объем явления. Вот он меня, честно говоря, поражает. Потому что за такое количество времени, ну, можно было просто наблатыкаться, что ли, как-то сделать, понять, как, так сказать, вертится политическая система на Западе, понять, что есть вещи, которые, ну, запретить невозможно, вот как с этим биткоином. То есть сказать можно, но это пукнуть в лужу. Понимаешь, реально это осуществить невозможно. Можно там всю полицию на это мобилизовать, она даже будет отчитываться регулярно о поимках биткоинщиков. Но все равно это же будет работать, и все равно тем или другим путем. То есть это глупость какая-то.
И то, преступно включил путь, компьютер и умножил дважды два на два. Преступно. Да. Имея заранее подготовленную из единого центра руководимую ситуацию, вообще уйгур. Уйгур вообще. То есть вот если по-казахски так объяснять ситуацию, человек, который умножил дважды на два, заранее предполагая результат, это не хороший человек, уйгур, наверное.
Идиот. Ну вот там этот наш комментарий дополняет последний вопрос слушателей. В чем причина деградации путинского чиновничества? Вот вы знаете, честно говоря, вот я только что начал на эту тему говорить, вот сам удивляюсь. Я не могу даже этого понять, потому что по моей логике развитие человечества все-таки должно идти поступательно вверх. Человек сидит на должности, он глупо там должен хотя бы самообучаться на своих примерах, ошибках, там, на чем-то еще. А он деградирует действительно вот в этом смысле. Пожалуйста, Саша.
Ты вот забыл про генетику. В генетике точно скажешь, что питерские – это необучаемые, так сказать, это мертвяки. Они же, так сказать, вот выросшие на болотах, вот эти чудовища, которые, значит, только в состоянии охранять сокровища Эрмитажа, больше они ни к чему не приспособлены. У них и чекисты такие отмороженные, и инженеры такие. Я общался с питерскими много. Это все генетическое наследство, вот это тяжелое, очевидно, то ли с этими болотами связано, с какими-то газами, то ли еще чего. Значит, но в принципе, если, особенно когда их, эту расу так и вкинули в приятную среду московскую, где какие-то деньги водятся, а это самые негативные качества у них проявились, выросли, стали циклопического свойства, то есть это какая-то зараза. Но изначально гены питерские, они были там заложены. Обратите внимание, пообщайтесь, так сказать, с питерской сволочью, вы убедитесь, что это у них прогрессирует эта болезнь. Миллеру сегодня дали героя труда. Вот, ну, вот куда тут? Все оттуда.
Ну да, нет, ну ты понимаешь, я подчеркиваю, вы отвечали уже на этот вопрос, да, я понимаю, за что его дали. За подъем цен на газ на голландском хабе. Причем здесь Миллер? Вот это вопрос. Но то, что он смог это выдать, так сказать, в узких кремлевских кругах, как свой подвиг, То есть я вот типа как Геракл там встал и поднял цены на газ, и ему такой... поверили в этом, понимаешь?
Валера, да, потому что принимал решение такой же питерский, так и Путин.
Ну, да,
это одна категория людей, это мертвяки. Вот, ну вот они такие.
Ну, то есть один развел, понимаешь, а второй в это поверил. Ну да. Забавная, конечно, картина. Спасибо вам еще раз, уважаемые слушатели, за то, что были с нами на нашей передаче, за интересные вопросы, которые вы задали, и до следующих встреч на передаче «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». А Саше отдельно удачного путешествия на Канары, и надеюсь, что мы с ним там еще выйдем в эфир уже прямо с теплого берега. Вот.
До свидания, всего хорошего.
До свидания.